Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Ирина.
Валерий Шапхатович, хотелось бы узнать у вас, каковы сейчас направления деятельности родительского движения. Я вижу и присылают на электронную почту, и, в общем-то, я отслеживаю ситуацию в ЕГРК, что все прежние темы, которые были, это борьба с недостойной рекламой, вот недавно тоже было дело открыто, Людмила Карпова присылала информацию, православные классы в светской школе, все эти направления идут, но сейчас ощущение такое в воздухе, что что-то должно быть более глобальное, что-то изменилось в деятельности в связи с тем, что меняется картина мира, можно сказать.
Надо понять сегодняшнюю ситуацию, реальную ситуацию. Когда ЕГРК стала действовать, была ситуация в России, в мире, можно сказать, непростая для нас. Потому что какие наши были основные направления? Это не допустить секс-просвет программы, которые развращали нравственность, да, разлагали нашу молодежь. Ювенальная тема – это не допустить, чтобы наши дети были живым товаром, как он сейчас есть на Западе, да, или там во многих странах того не нашего мира. Прекратить, остановить вот разгул педофилии, чтобы наши дети могли ходить по улицам, не оглядываясь, не боясь. Вот такая была реальность, с которой мы тогда мы действовали. А постепенно наши программы стали немножко разнообразие, да, пошло. Появился проект, в котором мы участвуем, это «Будь здоров», чтобы дети не курили в школах, в старших классах, и чтобы на курение смотрели как на одну из таких болезней, зависимости, и наоборот стремились к здоровому образу жизни. Ну и, конечно, очень важный проект – это православные классы, потому что учить жить в традиционной, вот в вере, уже в условиях, чтобы быт наш соответствовал нашей вере. То есть православный класс вот с этой точки зрения интересны, чтобы дети были с первого класса погружены в атмосферу нашей религии, чтобы их окружали все предметы, которые связаны с нашей верой. Иконы, платочки, поведение, ходить аккуратненько, без шума, без крика, в столовую прийти помолиться, то есть весь быт должен быть создан, чтобы они понимали, что Бог, Он не только на небе, Он и на земле, Он везде. Все, что, с чем мы соприкасаемся, это все связано с Господом нашим Иисусом Христом. Да? Вот. Это православные классы. Вот постепенно мы уходили вот на это. Да? Но у нас еще добавился вот этот проект, как вы говорите, «Укротим рекламу», чтобы безнравственная реклама, особенно образ женщины, чтобы не эксплуатировался для торговли. Сейчас мы ориентированы на то, чтобы патриотические направления развивать. Да? Очень активно у нас будет все-таки, я думаю, что тема, связанная с детским отдыхом, потому что, во-первых, проект, вот, с которым у нас был связан 2 года конный клуб «Белый единорог», и там у нас в основном все было направлено на отдых семьи и детей, да, и постепенно мы ориентировались на детские лагеря, летние. А это сейчас, ну, наиболее актуальная тема, потому что советские лагеря пионерские, они пришли в негодность, и у нас здесь по Свердловской области, я вот очень сейчас серьезно с этой темой столкнулся, лагеря разрушаются, материальная база их слабеет, программы отдыха, информационные такие, познавательные, образовательные программы, они устарели. Дети сами по себе, вожатые сами по себе, ну все, ну просто там отдыхают, время бездельем проводят, а это не плохо же, каникулы, это не то, что надо время проводить в праздности, да, это должно быть, чтобы использовать летний период для подкрепления здоровья, да, после учебного года, и еще набраться разных интересных каких-то идей, потом использовать вот летний период для того, чтобы побывать там, может быть, на каких-то сплавах, паломнических поездках, спокойно посмотреть окружающую среду, окружающий мир. Это очень интересная, да, тема. И вот мы очень активно в ней, потому что это еще коммерческий проект, и он сложный будет. Если есть ювенальная юстиция, он был не сильно сложный проект, потому что объяснил людям, что завтра к вам могут прийти опека и попечительство забрать детей, начать там терроризировать семью, еще люди уже готовы и идут помогать, да? А с детским лагерем, что это же надо восстанавливать, это же нужно откуда-то брать какие-то инвестиции, это нужно создавать новые программы, это все связано с деньгами, там, с бюджетами, с чиновниками, со многими вещами. Вот. Ну и проект у нас не заканчивается, проект это строительство жилья для многодетных семей. Он тоже идет в разработке, я думаю, что, может быть, в этом году у нас уже появятся какие-то уже такие видимые результаты. То есть, возможно, мы уже, может быть, и возьмемся за строительство, потому что много работы проделано вот в этом направлении. Вот такие вот у нас, будем говорить, внутренние проекты. Можно сказать, такие российские проекты. Но еще разрабатывается, я так думаю, что, может быть, мы и в этом году, а может, и в следующем году, посмотрим, как у нас будет идти продвижение, возможно, откроем организацию общественную такого международного статуса. Почему? Как бы осматриваясь, что происходит в мире, вот я лично увидел какие вещи, особенно после, ну, во время вот сейчас украинского кризиса, да, во-первых, я увидел, что мир сейчас резко изменился, то есть лидерство США, оно, можно сказать, не такое единственное и твердое, и уверенное, как оно было. Однополярный мир, как бы, можно уже сказать, что он уже уходит в прошлое. И в связи с кризисом, вот который сейчас происходит на Украине, я увидел еще одни вещи, что те структуры, которые должны были регулировать права, или как отстаивать, защищать права людей, это Организация Объединенных Наций ООН, да, это Европарламент, это же тоже, у них там Европейский суд по правам человека, там целая конфессия есть по защите прав людей, оно, в принципе, не работает. Или работает на нужные, в нужном направлении. То есть Совет Безопасности ООН и ООН работают на США четко. Эти все организации работают на хозяев, которые или им платят деньги, ну, скорее всего, платят деньги, да, и они их эксплуатируют, вот эти органы.
Ну, отметим, что вы и участники родительского движения это прекрасно знали и раньше, много лет назад, что из себя представляют и США, и все эти организации, и, по-моему, вы неоднократно в нашем эфире даже критиковали этих
деятелей. Да, но настолько явно, то, что эти органы, они как бы видимые и созданы для защиты, а совсем не выполняют те свои функции, вот прям реально увидев. То есть увидеть вот эти двойные стандарты, так скажем, да, сейчас термин такой, да. Раньше так явно это не было, потому что то, что сейчас в Одессе сжигают живьем, а они говорят, что это люди сами себя сожгли. Ну, так же не должно же быть. Или мы знаем, что там Донецк, Луганск, они видели по всяким каналам, не только по российским, да, и по всяким СМИ мы видели, что реально люди вышли голосовать за то, чтобы эти республики, да, ну, или вот эти вот области, они стали самостоятельными. Это реально же было? А нам говорят, что это банда формирования, которых нужно уничтожать. И мы сейчас видим, что их уничтожают, да. Вот такие вещи, они не были в то время, когда мы их критиковали, вот наши тогда, когда я им говорил, да, все это было более-менее скрыто. Сейчас это все явно, и сейчас это видно, что так не должно быть. Это надо каким-то образом выправлять. Кто будет это выправлять? Вот вопрос, да, вот спокойный вопрос. Для меня вот сейчас оно, я сравниваю такой период с тем периодом, который мы начинали, когда бились против секс-просвета, бились против ювенальной юстиции, педофилии, когда в России была страшная вот безнравственность, пошлость, да, безнравственность атаковала, а мы защищались. Тоже объясняли, что так жить нельзя, надо жить по-другому. И ведь тогда же получилось.
А какое отношение родительское движение имеет вот ко всем этим организациям международным?
Сейчас Одесса, Луганск, Донецк, там сейчас сколько фотографий детей, которые просят: «Боже, как хочется жить, да? Защитите нас». Вот итальянец, которого снайперы там подстрелили где-то в Луганске, или где его там, в Славянске, у него фотка есть, как дети в подвале сидят, спрячутся от бомбежки. Да, подвал в доме, дети сидят. Защитите нас. И кто этих детей может защитить? Никто. Никто. И точно так же в Сирии дети гибнут тысячами. Кто их может защитить? Никто. Вот вообще никто. То есть сейчас что творят в школах Германии, секс-просвет, как там атакуют, да? Родители стоят там на митингах, как мы стояли. Точно так же, как вот мы тогда.
Они же сделали свой европейский выбор. Немцы сейчас многие нам симпатизируют, как это ни странно, одна из стран, которая...
Нет, я это понимаю.
Но это их выбор был.
Я это понимаю. Кто будет сейчас создавать вот такое движение, как бы...
То есть противовес ООН, вы считаете, что-то нужно создать?
Нет, не противовес ООН. Просто нужно поднимать общественные организации русские.
То есть всех можно назвать русскими?
Русский дух.
Русский дух.
Ну,
да.
Русские, я под словом русские понимаю чисто православные.
Ну да, вы по крови же тоже не русские.
Да, я по крови тоже не русский.
Сейчас ваша страна вошла в Евразийский союз.
Да.
Как довольны?
Основа
там? Созваниваетесь, спрашиваете, какие настроения?
Нет, тут люди простые, они мало понимают, что это принесет, потому что это же надо рассматривать с учетом будущего. Мои уже в возрасте люди, которые занимают там посты, когда я раньше тоже на нормальном таком уровне статус был достаточно приличный, и мои сейчас одноклассники, с кем я работал, так они серьезно, на серьезных местах, у них тоже пока разное отношение, да. Экономику они понимают. Вот сегодня уже там появляются цифры, что вот общий как бы экономический потенциал вот от объединения, да, это около 900 миллиардов долларов, да, что энергетика, там, бизнес, строительство, нефть, газ, в совокупности движения, вот, движения всех этих ресурсов, это оценивается уже в деньгах. Вот этот рынок, как бы, сейчас, который получился на сегодняшний день, его потенциал 90 миллиардов долларов, да, для трех стран. Это хороший рынок, это хорошая перспектива в связи с тем, что если для русских это что вот для нас, да, чем это хорошо? Тем, что если сейчас вот такая позиция западных стран, которые под диктовку США всякими санкциями пользуются, да, то для России это очень хорошая, ну, как бы площадка, чтобы не попасть в экономическую какую-то кабалу. То есть этот рынок очень хороший, хорошо открывается, да, потому что туда можно и товары скидывать, и газ скидывать, если Европа начнет там что-то мозги, да, пудрить. Но родственники казахи, мои друзья казахи, они не поймут Божьего замысла, потому что, ну, это не крещенные люди, у них совсем другой.
Но, тем не менее, они могут в эту конгломерацию с русским духом вот войти? Все-таки вот это вот не случайное же, наверное, образование, вот эти три страны, там еще кто-то присоединится. Все равно что-то общее ведь у нас есть.
Это будет, знаешь, зависеть от нас, сумеем ли мы донести.
То есть вот задача, да?
Да. Само по себе ничего не рождится и не получается. Должно быть усилие, даже молитва. За молитву, чтобы встать, это надо достать молитвослов и начать читать. Нужно усилие делать, да? Для того, чтобы вот эта хорошая площадка азиатская, евроазиатская, потому что там же Белоруссия, туда еще подойдет Армения, а Лукашенко говорит, может быть, и Украина, хотя бы какая-то часть, Юго-Восток, если они там как-то поделятся, да? Там же еще Китай рядышком. Ну, там дальше Киргизия может пойти, может еще другие пойти страны, да? Там же еще Индия. То есть такая хорошая открывается территория для взаимодействия, для жизни, для действий, да, для поездок. Ну, короче, целая очень большая территория, с которой русская культура, да, так, русская культура начнет взаимодействовать. Вот сумеют русские донести свой дух и сделать так, чтобы этот дух был принят, чтобы этот дух понравился, наверное, надо же, чтобы он понравился, любовь же, чтобы этот дух был рассматриваем с интересом, чтобы, возможно, элементы русской этой культуры, русского духа стали перениматься. Но это будет, это очень тонкий процесс. Здесь это не экономика. Пошел купил, пошел продал. Это надо показать в других формах.
Но вы знаете, мне кажется, уже многие, кто присоединяется и хочет присоединиться, уже примерно понимают или чувствуют, или знают этот дух. Может быть, примитивно, но мне понравилось, как маленький мальчик ответил на вопрос, кто такой богатырь. В свое время в каком-то сюжете я делала. Он ответил, богатырь – это добро. То есть вот ощущение того, что вот богатырь русский – это защита, это добро. То есть он никогда там не убьет пленного, не будет там пинать ногами, не будет издеваться, сжигать там еще что-то. То есть ощущение защиты какой-то доброты. Мне кажется, вот в общем и целом оно уже присутствует, и люди это чувствуют, и вот начинают тянуться, как в свое время к государю страны в империю хотели вступить, потому что они чувствовали вот эту защиту, вот эту доброту, вот этих вежливых людей, которые не обидят маленького, как сказал Суворов, да, который у нас стал...
символ победы.
Да, символом победы. Я цитату его, она длинная, но суть такая, что пленных не убивать, просящих пощады щадить, с бабами не воевать, малолетков не трогать. То есть вот это суть нашей армии, нашего духа. И она притягательна.
Но сейчас мы видим еще же ведь одну силу. Это СМИ. Это информация. Сейчас уже идет, можно сказать, что информационная война идет-то сильно, уже кибервойска есть, кстати.
Ну вот почему-то кибервойска с той стороны есть уже очень давно, а у нас только вот, похоже, появились не так давно. Что-то мы как-то отстали.
Почему? Если взять то, что, как мы, вот этот термин «вежливые люди», оно же появилось из-за того, что неожиданно вдруг в нужный момент откуда-то появляются, в нужной точке появляются... Ребята, до столкновения, до еще каких-то серьезных вещей, и тихо и мирно все регулируют. Это же, значит, большой поток информации обрабатывается, и четко находится опасная точка, даже квадрат этой точки, и там блокируется все тихо и мирно. Это значит, кибервойска работают вовсю у нас, просто... Не в военном деле не все надо открывать, все секреты надо открывать. Зачем? Показывать, что у нас есть, да? Ну, уже сейчас холодная война, это уже не закрытые темы. Уже даже прошли учения российских войск с применением ядерного потенциала. Была имитирована ядерная атака на Москву и как ее отбивать. Была имитирована ядерное нападение на Вашингтон и как сделать так, чтобы наши ракеты достигли своей точки. То есть это уже все, да? Это уже реальность сегодняшнего дня, с которой мы должны уже начинать жить. И это тоже реальность нашего дня.
А вот жизнь наша может так складываться? Вот как бы, мне кажется, многие православные радиослушатели вот скажут так, вот атаки имитируются, учения идут, вежливые люди существуют, кибервойска действуют. Вот эта часть жизни, она как бы вот у нас закрыта. Есть масса православных людей, для которых по-прежнему мы уверены в этом. Молитва – это главное, и вот эта молитва, она вот как-то будет удерживать этот мир в нормальном состоянии. Зачем еще огород городить, какие-то организации, общественность поднимать, куда, зачем, как?
Объяснять ведь надо. Объяснять, вот как, например, вот на том, что мы остановились, мы говорили, что сейчас славянских детей даже не могут школьник, не могут дать провести выпускной вечер, да, уже бомбят, попадали снаряды в школу и в детсад. Хорошо, что там детей не было, да, в этот момент там объявляли, а если бы были, да, как защищать, кто будет об этом говорить, кроме правительства. Путин, он тоже ждет, когда начнут работать, или когда будут подавать голос на общественные организации, когда будет голос простых людей, собранных вместе, да?
То есть народ должен звучать. Говорить, начиная от Госдумы, да, которая поддержала, и заканчивая вообще с
да, простыми общественные людьми. Организации сейчас вообще, я так увидел, что общественные организации сейчас очень востребованы, и организации, которые умеют правильно подать, ну вот, даже информацию, куда подать, как подать эту информацию, да? Вот как мы когда останавливали ювенальную юстицию, и вот мы когда закон, чтобы пожизненное наказание было педофилом, да, мы же работали с комитетами Госдумы, мы работали с ними, мы сначала изучили весь принцип их работы, мы изучили, как нужно, как время прохождения законопроектов, как нужно писать письма, куда, сколько подписей собирали же, это же тоже не просто, тогда эти все подписи прикладывались, отправлялись, работали, то есть это работает. Сейчас на уровне вот с такими организациями, как ООН, которые должны принимать меры, чтобы не было убийства детей массового. Мы здесь за одного ребенка, который педофил изнасиловал, всю Россию на уши ставили, да? За Кристину Мышкину же тогда мы поднялись из-за чего, что девочка 7-летняя бабушке к маме вечером побежала. Дома рядом почти там стоят 20 метров, с одного подъезда в другой ее педофил поймал, изнасиловал, убил. Вот тогда мы уже, наше возмущение достигло предела, и мы как бы стронулись, и вот тогда родилась эта идея наград за голову педофила, которая закончилась тем, что пожизненное наказание, и сейчас этот, да все. Мы же забомбили там и президента, и Госдуму, и всех, и вся. А ООН сейчас никто не бомбит, а там ведь дети, Я не могу эти фотки я пропускаю, когда смотрю там информацию про Украину. Потому что я не могу смотреть на эти фотки. Они как будто меня смотрят и говорят, что сидишь-то, мужик. Ну и что ты там сидишь в этом, на диване, диванные войска, да, говорит, в Екатеринбурге. А там написано, боже, как хочется жить, кто защитит? А кто защитит-то? А почему не Россия? Почему не мы? А у нас организация, которая имеет опыт работы. Опыт работы имеет. Мы знаем, как надо писать. Мы когда Машу Захарову отбивали, ну, хотя пытались, чтобы, да, вытащить ее. Мы же этого Саркози, мы же забросали письма, мы специально переводили эти письма. Мы звонили послам там, которые во Франции. Мы же с ними разговаривали и объясняли, почему вы так делаете. Мы даже, по-моему, судье звонили, которая суд там вела. Потому что сколько я потратил на переводчиков, тогда денег находил, это же тоже немало. Писали письма. И мы же пусть там как получилось, так получилось, но мы очень много тогда помогли Наталье Захаровой-то. Во Франции мы, отсюда мы регулировали вот этот процесс во Франции. Значит, это можно делать? Можно. Но сейчас в этом деле вообще тишина. Вообще тишина. А Украина показывает, что это только начало. Даже сейчас здесь будет нормализация. Ведь не Запад, плохой Запад. Не США, плохой США, потому что, наверное, есть тоже нормальные-то, родители там есть нормальные, да? Плохой Запад, плохой США не отстанет, они новые точки найдут. Снова будет такая, может быть, вот такие жертвы. ЕГРК, мы сейчас, уже работа идет, вот у меня уже работа идет по подготовке определенного там устава общественной организации, которая именно будет ориентирована на международное направление. Потому что и Россия, если сейчас то, что Россия взяла на себя такое, дерзнула, как бы, да, будем говорить, дерзнула выступить как гарантом традиционных ценностей, да, вот в таком мире. И именно традиционных ценностей русских, отечественных, да, традиционных ценностей, ну и хороших, которые есть где-то в других конфессиях, там, возьмем, да, то это будет обязательно. Следующий этап будет, что их надо будет объяснять, показывать, и не только на уровне государств и общественных крупных политических там деятелей. Мы, как простой народ, тоже должны будем как-то в этот процесс интегрироваться, как сейчас говорят, слово, да, такое. А мы должны будем входить в этот процесс, и мы должны будем находить свои формы, свои. Пасенька и шапка, то есть у президентов свои шапки, у нас свои, да? Вот, и не в свои сани мы садиться не будем, но эту нишу заполнять обязательно надо, потому что, ну, неправильно, что, например, я пробегаю мимо фотографии с просьбами о такой помощи. Для меня как-то просто тяжеловато сейчас, что ничего сделать нельзя. Даже письмишко никуда написать и задействоваться, да? Ну, письмишко написать можно, но это будет просто писк, да, от ЕГРК. А нужно создавать... чтобы весомое было, весомое слово было, значит, нужно такую группу людей, такую организацию, ну, как бы, или организацию отдельно, потому что, ну, это уже не ЕГРК, это мы работаем и хорошо признаны на нашей, да, российской площадке, потому что все время мы, как бы, задействуем и от президента, генпрокуратура, там, да, всяких субъектных, там, губернаторы, администрации, местной администрации, там мэрии во многих городах, мы можем где-то помочь, подсказать и даже приехать и заставить себя слушать и уважать. А нужно, чтобы и такое же весомое слово было и вот в этом тоже. Потому что сейчас мир, Россия сейчас выходит на другую ступень. Именно спасая Россию, спасается человечество. Можно сказать, что вот у нас же 3 или 4 года назад мы поднимали тему «Россия Ноев ковчег человечества». Да, мы ее подняли, и мы потихонечку собирали материал. Россия Ноев ковчег человечества, что спасая себя, сейчас Россия будет и спасать человечество от ухода в безнравственную яму. Вот в эту, да? Так что сейчас вот и этот проект, наверное, тоже будет один из таких, которые начинают, будут набирать реальную действительность, да, реальное движение. Вот такая, ну, ситуация.
Какие-то структуры вас поддерживают? То есть это же, как вы говорите, должна быть такая достаточно солидная организация?
Вообще-то, если ты сам все это, что начинаешь, самое главное понять внутри самого себя. Сначала нужно определиться и разложить все по полочкам внутри. Да, как Серафим Садовский, да? Простая схема. Спасись сам, вокруг себя тысячи спасутся, да, вот. Но это же схема, которую можно прикладывать ко многим вещам, можно прикладывать. То есть спаси сам, значит, внутри себя выстроить систему своего спасения. Не думай о том, как спасать человечество. Да, он же не сказал, спасать человечество, спасешься, да, и сам тогда, да. Спасись сам, и вокруг тебя там тысячи, да, спасутся. Это значит, если ты внутри себя выстраиваешь правильную работу, духовную работу, вокруг происходят изменения, которые ты вроде их не касаешься, они происходят. Потому что ты сам спасаешь, ты занимаешься внутренней работой, а на внешнем уровне это тоже имеет большое значение. Даже, он сказал, тысячи вокруг тебя спасутся, да, если ты спасешься. Вот она схема, она простенькая вроде так, как бы. Занимайся собой, не спасай все человечество. Вот точно так же и в этом плане. Сейчас нам нужно... структурно разложиться, что мы должны делать, какие направления взять. А после этого, уже я точно знаю, что пойдут процессы, которые... И еще если это Господу угодно, самое главное, чтобы это было. Вот мне сейчас кажется, что это будет угодно, потому что Господь дает возможность России уже на внешнее пространство действовать. То Россия же... свои дыры закрывала, даже возьмем духовные, что секс-просвет это же большая дыра, или целомудрие до брака, или как мы закрывали 5 партнеров за вечеринку, а 6-й это перебор, да?
Но внутренние проблемы же остаются, и причем немалые, вы говорили. Какие? О том, что, ну, во всяком случае, секс-просветчики еще оружие не сложили, не сдались, и белый флаг не вывесили, они продолжают... обсуждать эту тему.
Конечно, быстро
они, все. Они могут под сурдинку тут подсуетиться, ввести что-то свое. Потом вы говорили, да, эти всякие чипы, универсальные карты, они же тоже сейчас под флагом того, что мы свою систему, хотя она абсолютно основана на всех этих американских технологиях, но они быстренько подсуетились и кричат, что мы свое, значит, создаем, хотя ничего подобного, это не свое, и это... Здесь-то тоже враг не дремлет.
А он и не будет дремать, оно уже сейчас совсем другое положение, разный авторитет, да, разная как бы даже такая энергетическая как бы уже мощь, да, и накопление. Или мы 6-7 лет назад пищали там, я не знал, там, как ехать туда к Лолите, в это, на передачу «Лолита без комплексов».
«Лолита
без комплексов», да, там они на меня все эти...
Те, которые без комплексов.
Те без комплексов, да, там они всякие, как они, с сексом связаны, это, должностя там какие-то у них, психологи, секс-психологи, там еще кто-то такой.
Ну,
еще.
Сексолог, я помню, сексологи, тогда на НТВ там сказал, что вы пещерный человек, да, раз традиционные это, ценности
там
защищаете.
Там куча их было, куча вот этих, так, они нападали там. Я же даже к владыке прибежал, владыка, что делать, к владыке нашему, это, Викентию. Ехать туда или нет, меня же там оплюют, осмеют, там же такие сейчас акулы. А он же тогда говорит, спокойно, говорит, ну а ты, ну ты что-то чувствуешь, что надо или нет? Я говорю, ну как не надо? Надо-то, конечно, бы, потому что, ну кто будет защищать? Вот тогда вот, сейчас вот то же самое, тогда же, вот то, что я сейчас говорю, что на международном уровне, да, чтобы не писк был, потому что мы знаем, что такое, это я прошел же это, я... Говорил, ну он, они же мне там могут обсмеять вообще на всю страну. Он говорит, ну если боишься, ну значит не езжай. Что тебе могу сказать? А если чувствуешь, что это надо, ну со своей совестью ты разберись, что тебе совесть подсказывает. То и делай. Что ты ко мне прибежал, спрашивай. Я тебе не могу сказать, езжай или не езжай. Если боишься, что тебя смеют, значит не езжай. Если не боишься, что тебя смеют, что надо бороться. Нужно набираться опыта, набираться знания, понимания и уметь... Дальше потом еще атаковать, защищать, и потом активно защищать. Ну, сам смотри. И все же получилось. И тогда там я не, мы не проиграли. Там как раз была тогда... Они еще Ирину Яковлевну Медведеву пригласили. Хотели нас двоих, наверное, это, пробомбить. И потом же мы действительно же атаковали. Мы же сумели форсайт 20-30 детства, да, снять с этого... С Госсовета, мы же тогда им поставили ультиматум, или митинги родителей по всей России, притом активные, многочисленные, или снять этот проект с Госсовета и вообще его убрать в сторону, да?
Ну, тогда приходилось с властью как-то противостоять, а сейчас, наоборот, поддерживать, да, имеет смысл, поскольку один вектор появился.
Сейчас, вот... Не то, чтобы поддерживать. Сейчас нужно создавать свою. Если мы говорим, что мы хотим жить по отечественным традициям. Сейчас нужно восстанавливать эти традиции. Ну, если вот родительская тема. Как родители воспитывали своих детей в, ну, наши деды и отцы. Охранительное детство. На Западе сейчас прикольное детство. Программа прикольная. А у нас охранительное детство. То есть охранять детей от поганой информации до времени. Девочек до 18 лет охранять от всякой поганой, пошлой информации. Когда она пойдет замуж, она все узнает, что ей надо узнать. Это не надо в школе толкать это все, изучать.
Ну, как... разве что нравственные основы семейной жизни.
Семейной жизни, нравственные основы семейной жизни. Там предметы расписаны. Это занимались этим учебником, вот у нас есть, да, для 10-классников, 11-классников. Это матушка Нина Крыгина, а отец Дмитрий Моисеев. Основоположники, да? Вот. Так что...
Так, по-моему, пока не удается в школах вести этот предмет.
У нас, в Свердловской области. А вообще вводится. По России вводится этот учебник. Он пользуется спросом.
Ой, как хорошо.
Так что, вот охранительное. И точно так же всякие фильмы, всякие, может быть, какие-то игры. Да, вот все равно сейчас никуда не денешься. Раз кибервойска уже есть, информационная война идет православным людям, русским людям, да, нужно уметь в соцсетях работать, ну, по-любому. И нужно через соцсети уметь проталкивать свои интересные какие-то, свою информацию уметь, и чтобы ее читали еще, и продвигать информацию, связанную с нашей верой, с Евангелием. Но нужно облекать ее в такую форму, чтобы люди читали это все. Картинки. Сейчас же масса фотки можно делать. Сейчас вот я смотрел, когда там поздравляют там православные даже между собой друг друга там с Пасхой, с Рождеством. Вот сейчас Вознесение вот последнее мы прошли. Да, вот. Такие фотографии сейчас. отлично. Стихи там такие люди пишут. Оно как бы и необычно, и в то же время оно и современно, кстати.
Создает общую культуру, фон, да, и понятно, что это вот наша страна, наш дух.
Да. И, кстати, очень сейчас хорошо делают это. Я даже, чтобы смотреть, приятно смотреть. И современно это все. Наших детей, таких групп детей, которые на паломнических поездках, как они смотрят, или там кто-то им рассказывает, с каким восторгом они смотрят там, да? Или там они идут, как суворовцы там своих этих, кадетские, да, классы там идут в форме, проходят там, да? То есть многие вещи очень это. Можно сейчас делать так, чтобы на расхват шли в соцсетях. Потому что люди эту информацию тоже ищут. Они хотят прикоснуться к прекрасному, красивому. Но оно должно быть оформлено правильно, подано правильно. То есть это надо тоже учиться этому. Это нужно продвигать. Это мы продвигаем наш внутренний духовный взгляд, мировоззрение свое. И оно сейчас будет, раз в России сейчас выходит как определенный фундамент для многих стран. Сирия вот вчера-позавчера приняла у себя решение обучения русскому языку во всех школах. Украина закрывает русский язык во всех школах, да, а Сирия заставляет во всех школах русский язык. Они хотят к нашей культуре прикоснуться. А в нашей культуре очень много материала, который сейчас будет востребован. Он будет вот тот же Достоевский, тот же Пушкин. Гоголь возьми. Вот, да, все. Современников возьми. Того же Проханова, как он иногда хорошо говорил там про поднятие России, сейчас аж до слез там добирал, да, чуть ли там это, как Горький, когда вот эта песня «О Соколе» мне нравится. А он тоже там интересные образы сравнения, да. То есть у нас очень богатый материал, но его надо сейчас уметь перерабатывать, выкладывать на современный язык как-то, да, картинки хорошие прикладывать, не теряя смысловую нагрузку, которую хотел дать и автор, и которая в русском духе идет, да, и начинать ее двигать. Это вообще колоссальная работа, потому что это надо уметь, чтобы твою информацию, вот я работаю в информационной среде очень активно, да, чтобы какая-то информация, прочитали 10, 15, 20, если 100 человек, это надо потрудиться, 100 потов сойдет. Чтобы человек потратил свое время, прочитал это все, да. Это должно быть все очень хорошо подано. И продвигать. Это большой труд. И сейчас простые люди, которые дома, в соцсети сейчас все заходят. Это надо делать. Надо показывать, что мы не пещерные люди, как вот про меня говорили, пещерный, да, человек. Когда я говорил, целомудрие до брака должно быть. И на меня тогда смотрели и говорили, ну, там пальцем показывали, что больной, наверное, тоже. Особенно вот эти сексопатологи, они точно на меня смотрели с какой-то, не так, как на нормального человека. Но сейчас они сами столкнулись с тем, что люди ищут это, уже не хотят. Целый, забавон, в Грузии гей-парад был. Там битва была, битва. Там грузины, но они, наверное, такие традиционные, для них же это вообще стыд, позор. Гейская тема, это для них неприемлемо. Мужчины у них, ну, это неприемлемо. Там у них это, они же хотят в НАТО и Евросоюз, и первое условие Евросоюза – проведите гей-парад. Сейчас вообще первое. И в Киеве сейчас будет, должен быть, после инаугурации гей-парад. Первая серьезная акция – это гей-парад. Тогда, вот вы тогда наши. Мы должны, и кто-то впереди.
Ну, это богоборческие акции, и понятно, что все вот эти вот европейские ценности – это богоборческие ценности. Так вот и детям обычно приходится объяснять.
Но мы-то должны другое подать, и мы должны объяснить, что это плохо, а вот наоборот, традиционный брак, любовь чистая – вот это нормальное, а извращение – это не должно быть. И это же надо подавать.
Потому что у них красивых оберток много, у нас пока еще не научились мы.
Или не хотим, да?
Ну, и обертки-то, наверное, не нужны нашим традиционным ценностям. Все равно дети чувствуют, они же чистые, они
не, ну, как
тянутся...
ты должен подавать? Ну, нормально ли конфету взять совсем это, да, налепленную, накиданную в кучу, или она красиво обернута? Что такого-то?
Ну, в общем, да, конечно.
А? Ну, что такого? приятно открыть.
Ну, некоторые скажут, что нам уже поздно учиться. У некоторых и интернета, и компьютера нету. Как быть-то?
Учиться чему поздно?
Ну, там,
а недавно я там на службе, да, на службе стоял, там, и после службы проповедь, да, как раз вот не так давно, да, и батюшка говорил, что если смотреть на нашу жизнь, как то, что со смертью все заканчивается, ну, конечно, тогда не надо учиться ничему. Ну, если все, человек умирает, и все. Все закончено. А если мы только начинаем, смерть наша физическая, мирская, это только начало, это рождение в новую жизнь, то как этому, как не учиться-то? Этот процесс не должен, мы должны вообще даже об этом не думать, что учиться там поздно и что-то, это не для нас. Ну, я так считаю, вот я считаю, как православный, что для меня такого понятия нету. Я что стар, что мал. То есть я учусь постоянно, как я в детстве учился, так и я сейчас должен учиться всему новому. Вот то, что я сейчас говорю, серьезно, там у меня замысл, да, я буду сейчас учиться находить формы работы с крупными такими серьезными организациями, еще заставить их слышать надо, да. Учиться же это надо, опять учиться, сидеть, писать, ответы получать, смотреть, какие ответы, снова писать, ждать, когда уже твои письма начинают проходить. На них начинает уже реагировать. Ага, так теперь нужно еще, чтобы не один, несколько с разных сторон атаковать. Так, ага, вот так, так, так. Да. Учиться же надо, учиться, всему надо учиться. Поэтому любой, сколько сейчас, 70, 80, там, 100 лет, если ты православный, если сегодня пришла задача, которую надо делать, то надо вставать и делать. Ну, поздравляю всех с наступающим праздником Святой Троицы.
А у нас, кстати, сегодня в эфире-то мы выходим в День защиты детей. Представляете? 1 июня мы выходим в эфир.
Хотелось бы, чтобы, конечно, дети, вот пожелать, чтобы дети на Украине помолиться. Хотя бы мы можем, раз молитва, пока у нас одно из самых сильных средств это молитва, помолиться, чтобы поменьше смертей детей было. Потому что так умирает. Но чтобы хоть детей меньше убивали. Отпускали их через, вот сейчас просят, чтобы через гуманитарные коридоры детей там в Крым, еще куда-то, да, какие-то вот монастыри сейчас русские могут взять к себе там на отдых, да, чтобы хотя бы дети выскочили из этого кошмара вот этого военного, да, там беспредела. Помолиться за то, чтобы у многих детей, чтобы сохранилась их жизнь. Ну и будем дальше стараться, если у кого-то наш разговор внутри такие мысли поднял, что надо, тоже хотелось бы поучаствовать. Мы собираемся в храме на крови, но не каждый четверг, но в принципе через вашу редакцию, там, через сайт вот, egrk.ru, у нас там и телефончик есть мой, электронный адрес, там у меня страничка есть, даже внизу там написано страничка на Фейсбуке председателю, можно, я там активно сейчас поддерживаю вот этот сайт. Так что можно написать, я почту всегда смотрю. То есть, если кто хочет участвовать надо, и тем более сейчас мы хотим помочь. Вещи, сейчас акция идет, и фонд «Русский предприниматель» участвует в акции «Гуманитарная помощь людям на Украине». Особенно детям, это значит памперсы, антибиотики нужно, пеленки там, ну что нужно. Можно было бы это все принести, и собираются, мы знаем сейчас, где собирают машины, тем более, я думаю, сейчас долгое время это вообще будет все постоянно идти на Украину, постоянно будут сейчас нужны вещи.
Фонд «Русский предприниматель» — это Сергей Владимирович Писарев, он сопредседатель Всемирного Русского Народного Собора, он взялся вот за это дело, да, поставка гуманитарной...
Не то, что взялся, сейчас кто-то взялся серьезно по России, они подключились тоже к этому делу. Можно самим прям выходить на... Сейчас я скажу, какой телефон... 251-54-24. Так что вот есть телефон фонда «Русский предприниматель» 251-54-24. Там девушка отвечает, Лена. Она может сказать, куда надо принести и что надо принести. Вот хотя это дело очень важное, потому что постоянно сейчас на сайте вот «Русская весна» и еще на других сайтах, где Луганск, Донецк, там Славянск, да, пишут информацию все время, что нужны лекарства, детские лекарства, особенно инсулин нужен, да, потом, и потом нужны медикаменты, бинты. Там у них сейчас серьезное дело. Вот кто может, пожалуйста, участвуйте вот так.
Все равно нельзя нам ждать в море погоды.
В море погоды нельзя ждать никогда. Да и наша вера, оно как бы сказано, что Царство Божие усилием возьмется. То есть усилие – это наш самый главный механизм спасения. То есть все время преодолевать что-то, вставать, идти и делать, молиться, помогать, спасать, защищать, что-то делиться с чем-то. Вот это до конца, пока ты не помрешь, уже двигаться не можешь, значит, молишься. Да, то есть все время надо какое-то действие. Потому что мы стучите, ищите, толкайте. Все, вот это мы обязательно должны делать. Спаси себя, Господи. До новых встреч.